Друзья, рад быть у вас здесь. Бог дал такую возможность, как-то Николай приглашал много раз, но все не получалось. Но сегодня есть такая возможность, и благодарю Бога, что могу стоять здесь с вами и делиться Божьим Словом. Тяжелая неделя была, немножко уставший, но молю Бога, чтобы Он дал мне достаточно силы и дерзновения, и радости, чтобы передать Слово драгоценного Бога, авторитетное Божье Слово. Господь к нам очень милостив и благ. К нам, спасенным детям Божьим. Он спас нас, Он оправдал нас, Он освободил нас от рабства к греху, Он продолжает благословлять нас. И помимо того, что Он навеки приобрел в себе наши души, Он еще дал нам привилегию быть соучастниками Его дела здесь на земле. Помимо того, что Он спас нас для вечности, и мы там будем с Ним вечно восторгаться присутствием с Богом. Здесь на земле Он продолжает созидать свою церковь. Господь строит свое царство. И Он дает нам благодать быть соучастниками Его дела здесь на земле. Поэтому Господь дал для этого нам таланты, дает нам определенные силы, способности, возможности, чтобы мы, живя на земле, жили для Него, чтобы мы трудились для Него, созидая Его церковь здесь на земле. Дьявол знает, что по-настоящему верующего человека, возрожденного христианина, не просто играющего в религию, он не может вырвать из руки Божьей. Мы встречаем несколько текстов, говорящих об этом, к примеру, Евангелие Иоанна 10:27, где Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». И лукавый прекрасно знает Божье Слово, он знает истины Писания, когда-то он ими даже искушал Христа. И вот понимая, что он не сможет погубить душу верующего, вместе с тем он старается сделать все, чтобы дети Божьи прожили свою жизнь бесполезно. Он старается сделать все, чтобы ослабить их. Эти силы, которые дал им Бог, чтобы они прославили ими Его святое имя, чтобы эти силы были растрачены в никуда. Чтобы их жизнь, их способности не были потрачены на Божье дело. И для этого у лукавого есть целый арсенал оружия. Он отрабатывает свою стратегию веками, чтобы дело Божье не созидалось здесь, на земле. И великий пример того, как у него это получается, это история жизни одного человека из Ветхого Завета, достаточно знаменитого человека, это Самсон. Я бы хотел, чтобы мы сегодня вместе с вами пошли в Ветхий Завет и немного бы посмотрели на жизнь этого человека и взяли для себя драгоценные уроки из его ошибок, для того, чтобы не повторять их в своей жизни. Если вы знаете Библию и читали Ветхий Завет, вы должны знать, что история жизни этого человека записана в книге «Судей Израилевых». Открывайте пока эту книгу, найдите ее в Ветхом Завете. Книга «Судей Израилевых». У Самсона была, мы будем разбирать сегодня одну из глав этой книги, но перед тем я небольшое введение хотел бы сделать. У Самсона была очень необычная история зачатия и рождения. Мы находим историю эту в 13 главе со 2 стиха. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера. и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Обратите внимание, здесь в этом тексте сказано, что Самсон был Назареем. Если вы читали эти тексты, то в Ветхом Завете существовала особая форма посвящения себя Богу. Когда человек брал какое-то время, и в это время он не пил вино, не стриг волосы, и особо посвящал себя на служение Богу. Как правило, это было на какое-то время. Так вот, мы читаем здесь, что Самсон был посвящен в это особое служение, особое посвящение с какого времени? От чрева матери своей, то есть от самого рождения. И Бог дал Самсону силу для того, чтобы он мог спасти израильтян от руки филистимлян. Опять же, время судей было тяжелое время. Это было некое колесо такое, которое снова и снова повторялось. Народ израильский начинал грешить. Бог посылал врага, они их порабождали. Потом после этого они начали плакать, каяться. Бог посылал им судью или вождя, который их освобождал, и проходило мирное время. Потом опять, и вот снова в книге судей вот этот круговорот. И вот в одно из времен опять народ израильский впал в грех. И Бог, они возопили, начали каяться, Бог посылает им Самсона для избавления от филистимлян. И для того, чтобы он мог это сделать, Бог дал невероятную силу ему. Даже если вы не читали Ветхий Завет, наверняка вы где-то слышали о Самсоне, да? Большой дядька, у которого большие силы, невероятные способности. Кто из вас, может, читал детскую Библию, ходил в воскресную школу, вы наверняка слышали историю этого знаменитого человека. У него была чрезвычайная сила. Вот смотрите, несколько текстов об этой силе. Судей, 15 глава, 14 стиха. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен. И упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек». Вы представляете, силище какая. Братья, ну, вы не подумайте, что я думаю, что вы тут слабенькие, да? Да, ну вы понимаете, дайте нам ослиную челюсть. Да, не знаю, сможем ли мы там защититься от вооруженного воина, ей одного там, или одного поранить, но чтобы ослиной челюстью 1000 человек убить. Мы понимаем, речь идет о чрезвычайной силе, которую Бог дал ему для того, чтобы он совершил порученное ему дело. Или вот еще один, посмотрите, текст. Судей, 16 глава, 2-3 стих. Жители Газа сказали: «Самсон пришел сюда». И выходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города. И таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем его и убьем его». А Самсон спал до полуночи, а в полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором и положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Представляете, да? Речь идет о невероятной силе. Это не речь идет на таких дверях, вот как, не знаю, как вот там или вот здесь. Знаете, сегодня двери делают вот эти стружки вот это, да? Ты ногой ее один раз хорошо ударишь, и она развалится, эта дверь. Да, для красоты она ничего, но не для надежности. Но тогда речь шла не про такие двери. Вы понимаете, городская стена. Городская стена. Двери представляют, или ворота представляли себе конструкцию высотой примерно с двухэтажный дом. Плюс там были запоры, замки, понимаете, это не маленькие ключики, да, это громадные, тяжелейшие, да, засовы. И вот мы видим, что этот человек взял их и отнес на вершину горы. Если посмотреть по карте, это примерно 60 километров. Вы представляете силу, да? Если он взял, то есть человеку, ну, не знаю, как это объяснить, и вот он отнес. Представляете, вы идете на горе, хоп, ворота лежат здесь, да? Интересно, откуда они взялись? И тем более он шел на гору. То есть речь идет о необычайной силе, о невероятных способностях, которые дал ему Господь. Но вместе с тем, когда мы читаем его жизнь, Самсон остается яркой иллюстрацией того, как можно растратить Богом данные способности безумно. Как можно растратить Богом данные способности безумно. И как это происходит, и как это случилось с ним, мы сегодня посмотрим. И мы вместе с вами разберем сегодня 16 главу книги Судей. Откройте ее, пожалуйста, найдите свои Библии, и мы сейчас прочитаем этот текст, который после этого будем исследовать. Книга Судей Израилевых, глава 16, и мы прочитаем там дальше с 4 по 31 стих. Там будет ссылочка, по-моему, дальше, перенесли. Нет, она чуть раньше будет. Я вредный дядька в этом отношении, я не высвечиваю основной текст туда. Открывайте Библии свои. Кстати, мне очень радостно, что у многих из вас есть Библии сегодня. И, может, я слишком консервативный человек, но что у вас есть Библии бумажные. Да, очень приятно для меня это. Почему? Конечно, как третий сорт там и всякие девайсы сойдут, да, но мне ничем не нравится, потому что начинаешь читать Библию, и так мысли собираются. А там еще смс-ки приходят, и всякие месседжи приходят, и то приходит, и потом, в общем, они отвлекают. Я предпочитаю вот эту Библию. Итак, давайте прочитаем. Судьи Израилевых, 16 глава, и мы будем изучать с 4 по 31 стих. Читаем этот текст. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне. И сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывает нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнала силы. Сказала Далида Самсону: вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с руки своей, как нитки. И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей: если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди. И усыпила его Далида на коленях своих, и когда он уснул, взяла Далида 7 кос головы его и воткала в ткань и прибила гвоздем, и сказала ему: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И когда она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, и душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, чрево матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских и сказала им: идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: Бог наш передал в руки наши врага нашего и опустителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их. И поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои. И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, и один в один правой рукой своей, другой левой. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силою, и обрушился дом на владельцев, на весь народ, бывший в нем, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Вот такая история. Друзья, предлагаю вам сегодня сосредоточиться на этом тексте и посмотреть на прочитанную историю с 3 сторон. Во-первых, мы посмотрим на искусное обольщение греха. Как грех подбирается к нашему сердцу. Во-вторых, мы посмотрим на ужасные последствия греха, что он делает с нами, что он делает с человеком. И в-третьих, прославим Бога, мы увидим величие Божьей благодати в жизни Самсона. Итак, начнем с 1. Искусное обольщение греха. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на 4 мысли и посмотреть, как грех подобрался к его сердцу. Опять же, когда мы будем это изучать, я не просто хочу вам пересказать эту историю, я хотел бы, чтобы мы где-то в образе Самсона увидели каждый себя. Потому что дьявол ту стратегию, которую он применял к Самсону, он сегодня применяет каждому из нас. Чтобы наша жизнь была потрачена не для Бога, и силы потрачены не для Него. Итак, искусное обольщение греха. Первое, на что хочу обратить ваше внимание – опасное место. Опасное место. Смотрите здесь 4 стих. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. Хочу обратить ваше внимание на эти слова. В долине Сорек. Имя ей долина. Божий пророк, тот человек, который должен был быть судьей Израиля и спасти народ израильский, он идет к филистимлянам. Он идет на вражескую территорию, и какое-то время он пребывает там, в земле, где поклонялись не истинному Богу, а где поклонялись идолам. И вот там обратите внимание, что он попадает в эту западню, находясь на территории врага. Друзья мои, очень часто искушение к нам приходит тогда, когда мы с вами находимся не в том месте, не в то время. Если вы проанализируете свою жизнь и посмотрите, где вы падаете, где ваши падения, где ваши слабые места, то вы можете, если правильно проанализируете, обнаружить, что очень часто наши падения случаются примерно в одних и тех же местах в одно и то же время. В одних и тех же местах в одно и то же время. В тех местах, где, возможно, нам не следовало быть и не делать того, что мы делали там. И Самсон, похоже, не извлек этот урок. Если мы посмотрим чуть раньше, 14 глава, 1 стих, у него уже был там один греховный любовный роман. Мы читаем 14.1, судей. «И пошел Самсон в Симнафу и увидел в Симнафу женщину из дочерей филистимских». Смотрите, если бы он не пошел туда, если бы он был там, где нужно, с народом своим, его бы глаза не увидели всего этого. Он не в том месте находится. И, соответственно, его глаза смотрят не на то. И, соответственно, его греховное сердце влечет его к греху. Он видит женщин, с этого все начинается. Начинается все с немного. Грех не приходит сразу и сразу не губит. Начинается все с чуть-чуть. Пришел не туда, посмотрел не на то. Пойдем дальше. Не просто, а не только опасное место, опасная компания. Смотрите, здесь же 16 глава 4 стих. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида». Если мы посмотрим с вами на то, кому Господь в законе своем, на ком Господь в законе своем повелел жениться, и на ком Он не разрешал жениться, то мы понимаем, что Самсон полюбил ту, на ком Господь не повелевал жениться. Он полюбил ту, которая была из языческого народа. Он полюбил ту, которая, очевидно, поклонялась иным божествам. Но вместе с тем, смотрите, когда мы смотрим на него, такое впечатление, что у него как бы некий, знаете, притупленный взгляд. Ничего страшного. Ну, подумаешь, тут тоже неплохо, филистимляне тоже люди. Ну да, она язычница, ну да, ну зато красивая. Зато мне она нравится. И вот смотрите, потихонечку его сердце все дальше и дальше заходит. Помните, первый псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Как только мы допускаем себе мысль, что это к нам не относится, мы все глубже и глубже погружаемся в грех. В-третьих, это не только опасное место и компания, я назвал это так. Опасная безопасность. Опасная безопасность. То есть, очевидно, Самсон думал примерно следующее в своем сердце. Я немного поиграюсь, и я вовремя остановлюсь. Все нормально. Я достаточно сильный, у меня много сил. Поиграюсь, побуду, порадуюсь, повеселюсь, получу удовольствие. Но в нужный момент я достаточно силен, и он чувствовал себя безопасным. В нужный момент я остановлюсь. хотя очень безумно. Смотрите, 16 глава, 6 стих. «И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Как вам вопрос женщины, а? Братья, представьте, я вчера разговаривал тут с рядом братьев о том, что пора жениться. Да, и вот смотрите, и правильно, да, да. Вот представьте, вы нашли девушку, и она говорит, слышишь, чем тебя связать, чтобы ты бесполезный был? Как вам вопрос? Ну, как минимум мозги включаем, когда логику включаем, да, тут что-то не то. Вы понимаете, да, что за вопрос? Ну, одно дело там, пойдем погуляем, давай мороженое съедим, расскажи мне про семью твою. Она спрашивает, слушай, чем тебя связать? И я вот удивляюсь. Самсон не придал этому никому смысла, очевидно. Он думает, что он в безопасности. Он думает, что он достаточно силен, и все равно он сможет победить. Смотрите, в то время, когда грех подходит, и вы понимаете, что это искушение, оно подходит ближе и ближе к нам. Писание говорит нам, что в этот момент нам нужно вставать и уходить оттуда. Нам нужно бросать, особенно когда речь идет об искушениях, скажем так, сексуального характера. Нужно бросать и уходить оттуда. Очень хороший пример в Ветхом Завете, вы должны вспомнить, это Иосиф. Мы читаем Бытие, 39 глава, 12 стих. «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Помните, да, жена Потифара, которая соблазняла его. И смотрите, вот он показывает правильный пример. Он видит, к чему идет дело, и он не позволяет зайти слишком далеко. Он бросает все и бежит оттуда прочь, и правильно делает. Кстати, интересно. Я для себя интересно обнаружил, всякий раз, когда Писание говорит о искушениях вот такого полового характера или сексуального характера, Писание призывает к резким, быстрым действиям. Вот смотрите, 2 Тимофея 2:22. «Юношеских похотей, что там? Убегай». То есть бросай и убегай. Еще один текст я не высвечивал, а помните, сказано «бегайте блуда». Потому что этот грех, знаете, ты сидишь, и он потихоньку, как болото, затягивает. И вначале, как бы он, кажется, резкая мысль, но потом, ну, он не так и резко, и все хорошо, и все будет нормально, я справлюсь и тому подобное. С этими грехами нужно бороться очень конкретно. Если ты понимаешь, что это ведет тебя к похотливым мыслям и соблазняет тебя ко греху, бросай и беги оттуда. Закрывай и уходи оттуда. Только так в этот момент мы можем прервать эту атаку, которая идет на нашу душу. Мы видим Самсон. Он почитает себя безопасным. Опасная безопасность. 1 Коринфянам 10:12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Друзья, когда вы видите, будьте осторожны, чтобы у вас не было вот этой мысли, особенно те, кто уже какое-то время в служении, особенно служители, когда мы думаем, что нет, я достаточно силен, я уже 10 лет в церкви, или я уже 20 лет в церкви, я уже это проходил. Очень многие из этой лживой безопасности пали. Один из них Самсон. И четвертое здесь, когда мы говорим о том, искусном обольщении греха, не то место, не та компания, опасная безопасность. И четвертое, опасная беспечность. Посмотрите, интересно, когда мы смотрим, как Далида подбиралась к его секрету, его силы. Вы понимаете, да, у него были длинные волосы, которые символизировали его особые отношения с Богом, обет назарейства. И смотрите, как она подбирается к ним. Он вначале играется с ней. 7 стих. Самсон сказал, если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен. Он играется здесь. Глупая женщина, что она мне сделает? Да. Пускай там веревочки, разорву, ничего страшного. Она идет дальше, она идет, плачет и говорит, ну что же ты так, ну ты же меня не любишь. Он идет дальше, 11 стих, смотрите, он говорит, если свяжут меня новыми веревками. Он продолжает играться с ней. Ничего страшного, глупенькая женщина, что она для меня сделает? Он был уверен, что он все разорвет, он беспечен здесь. Но посмотрите дальше, 13 стих. Он сказал ей, если воткнешь 7 коз головы моей в ткань, вы видите, что это уже ближе. Это уже связано с его волосами. Хотя он еще не сказал, что их нужно обрезать, но вы понимаете, да, оно все ближе и ближе к источнику, да, к символу его силы, к его волосам. И вместе с этим, смотрите, он продолжает быть беспечным. Это должно дать сигнал, подумай, что ты делаешь. Посмотри, к чему это тебя ведет. Остановись, в конце концов. Но мы видим здесь, что он продолжает быть беспечным. Это приводит к 17 стиху, где мы читаем, «И открыл он ей сердце свое». И дальше мы во второй части читаем, «Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя». Далида, очевидно, давала ему то, что ему хотелось, но пробиралась внутрь, чтобы его погубить и уничтожить. Самсон играл в греховные игры понемногу, отдавая им свою мужскую силу и доблесть. Он играл со своей тайной, пока полностью не отдал ее. Перед тем, как мы перейдем дальше к ужасным последствиям греха, вот смотря на Самсона, смотря на вот это вот, знаете, как искушение, на этот метод искушения, друзья, нам нужно увидеть себя здесь. Сколько раз мы наступаем на те же грабли, что и Самсон. Мы говорим, не-не-не, все нормально. Не-не, я становлюсь. Ну, мы понимаем, это не то место, это не там, где мне следовало бы быть сейчас. Ну-ну-ну-ну, все нормально, все пройдет, да. Ну, чуть-чуть поговорю, ну, чуть-чуть посмотрю. И потом это чуть-чуть приводит нас к ужасным последствиям. Поэтому, друзья, проанализируйте свою жизнь. Я понимаю, что мы разные люди здесь, собранные мы, у нас разные работы, разный вид деятельности, но почерк один и тот же. Посмотрите на свою жизнь, если в чем это в вашей жизни проявляется. И не повторите судьбу Самсона, остановитесь вовремя. Помните эти тексты? Они кажутся нам очень грубыми и кажутся, на первый взгляд, очень резкими, наверное, вот так правильное слово, когда Иисус Христос говорил, если соблазняет тебя глаз твой, что Он говорил нам было сделать? Вырви, выброси. Опять же, Христос не говорил о членовредительстве каком-то, иначе бы тут все коллеги собрались бы с вами и без рук, без глаз, без ног бы сидели здесь. Вы понимаете, о чем я? Речь идет о конкретных действиях. Друг, остановись. Покайся. Если ты смотришь не то на твоем экране, закрой. Если ты видишь, что ты снова и снова не можешь с этим справиться, и вся эта грязь снова и снова идет в душу твою, остановись, отключи вообще интернет твой. Пусть ты будешь выглядеть для кого-то деревенским человеком, но душа твоя в чистоте будет. Иногда нужно резко останавливаться. Потому что если нет, это как болото. Все ниже и ниже и ниже. И нам кажется, я справлюсь. И Самсон так думал. Смотрите, к чему это его привело. Вторая сторона, с которой мы посмотрим на этот текст, это ужасные последствия греха. И говоря здесь об ужасных последствиях греха, хочу ответить три мысли. Первое. Страшное бессилие. Страшное бессилие. Смотрите, 19 и 20 стих. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. Его сила являлась следствием его особых взаимоотношений с Богом, в основе которых лежал обет назарейства, и длинные волосы свидетельствовали об этом. И когда Далида для него стала важнее Бога, он лишился своей силы. И заметьте, он лишился силы и даже этого не заметил. «Встану, пойду, как прежде», а не знал он, что силы уже у него не было. Друзья, многие люди потеряли благодатное присутствие Господа и не заметили этого. Их души увяли и стали слабыми, их дары иссякли. И они так и не заметили этого. Потому что сердце свое отдают все больше и больше греху вместо Господа. Вся мысль, она всегда меня, она всегда, всегда свежа в моем разуме. Как-то один проповедник говорил, отсутствие чистоты гарантирует утрату силы в служении. Отсутствие чистоты гарантирует утрату силы в служении. Как нам служить Богу с радостью, с другим людям, когда ты понимаешь, что там у тебя такой багаж? Как мы говорим о дерзновении в служении Богу, когда мы понимаем, что вот там совесть запятнана? Опять же, мы можем идти ко Христу, просить прощения, но когда ты в этом варишься, очень сложно служить Богу. Знаете как? Опять же, я не говорю о том, что Бог не любит нас, Бог отверг нас. Нет, не об этом. Но силы и дерзновения уже нет. Это примерно следующее. Наверное, многие из вас, здесь много молодых семей, вы примерно знаете, у вас похожая ситуация случается, когда, ну, по крайней мере, у меня в семье так всегда. Когда папа приходит домой, дети обычно ждут его, и пооткрываешь дверь хлопнул, папа пришел, и вот они бегут со второго этажа, обнимают, там папа еще там гостинчик какой-то принесет. Ну, вы понимаете, о чем речь. А вот иногда бывает так, что ты заходишь домой, закрываешь дверь, может, даже громко закрываешь, чтобы дети услышали, и тишина подозрительная. И вы понимаете, ага, все ясно. Нет, они мои дети. И я их люблю, и они меня любят. Но вы понимаете, есть что-то, что омрачает наши отношения. И потом приходишь и начинаешь, ай, там видишь там что-то разбитую вазу, там, или еще что-то, там, или двойки, там, или. Ну, вы понимаете, разные ситуации есть. И вы понимаешь, они мои дети, я их люблю, и они меня любят. Но вот когда, знаете, вот есть какие-то вещи, которые омрачают наши отношения. То же самое, друзья, когда мы говорим о служении Богу, о дерзновении, о радости. Отсутствие чистоты забирает силу в служении. Сложно служить Богу, когда ты все больше и больше погружаешься туда, в грех. И вот сатана этим действует. Помните, я вначале говорил, если он душу не может погубить, то он сделает все, чтобы ты, друг мой, был бессилен и бесполезен для Царства Божьего. И он делает все, чтобы топить тебя во грехах, чтобы жизнь ушла в пустоту, чтобы жизнь была прожита не для Господа. Страшное бессилие. Во-вторых, когда мы говорим о последствиях греха, это страшное бесчестие. Страшное бесчестие. Посмотрите, это второе уже было. Посмотрите, 16 глава, 21 стих, и затем 23 по 25. 21 стих. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, это 23 стих, и повеселиться, и сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. 24. Тогда и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, Бог наш предал в руки наши, врага нашего, и опустошители земли нашей, который побил многих из нас. 25. «И когда развеселилось сердце их, сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит нас». Печальная история. Печальная история. Божий муж у этого жернова крутит его. Очевидно, там молол что-то. История говорит, что обычно это делали рабы, женщины или ослы. И вот этот силач с невероятной силой, как осел у врага, ходит по кругу и перемалывает зерна. Страшное бесчестие, без глаз. Страшное бесчестие. А потом, и вот еще, ладно это, а потом еще смотрите, что происходит следующее. Они собрались Дагону, лже-богу, приносят бесам, по сути, приносят жертву, радуются, веселятся и говорят, давай сюда Самсона, пусть он повеселит нас, пусть он позабавит нас. И Божий слуга веселит язычников, поклоняющихся идол. Страшно. Когда мы созданы для Божьей славы, вся вселенная создана для Божьей славы, Бог искупил нас через Иисуса Христа, чтобы мы жили, славя Его имя святое, а дьявол ведет нас к тому, чтобы мы стали бессильны и посвятили свое время, прожили это время вот такой низости. Это страшно. Я знаю одного человека, печальную историю одного человека, который закончил один из христианских университетов, был проповедником в церкви, диаконом в церкви был. У него семья была, несколько детей было, и все хорошо, и он устроился на неплохую работу. Он был ответственным за магазин, все финансы были на нем. И вот в какой-то момент он смекнул, что он может так подтасовать документы, что часть денег будет уходить, как мы говорим, ну понимаете, налево куда-то, ну ему в карман, и так, что начальник не заметит. Он раз это сделал, никто не заметил. Два это сделал, никто не заметил. Он около 2 лет это делал. У него уже машина появилась, домики уже, он там, знаете, у себя ремонт неплохой сделал. Он даже купил себе там технику, уже там телефон у него очень дорогой появился, и все. И все, все шло, казалось бы, неплохо, знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но в один момент это все открылось. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. В один момент это все открылось. И вот стоит Божий служитель, который обворовал хозяина своего 2 года. Бесчестие на церковь, на Бога. Неверующий коллектив говорит, если верующие вот такие, зачем мне быть верующим? Продал машину, продал всю технику, начальник еще там оказался милостив к него, что не посадил его, его должны были посадить. Он отдал, попродал все, что мог у него, и еще год работал бесплатно на него, чтобы отдать все долги. Развал семьи, неуважение детей, презрение, конечно, неправильное, но где-то презрение со стороны других людей. И все началось чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, там немного, и дьявол погружает в это болото, делает бессильным. Этот человек, опять же, ходил в церковь и делал вид, что все хорошо, но он все дальше и дальше отходил от служения, потому что, когда совесть осквернена, очень сложно Богу служить с радостью. Он все дальше и дальше и дальше, потом это все рвануло. И жизнь очень печальна. Жизнь очень печальна. Страшное бесчестие. И третье здесь, что я вижу, страшная смерть. Не только страшное бессилие, страшное бесчестие, страшная смерть. Смотрите, 16 глава с 29 по 30 стих. «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись с них в один правой рукой своей, в другой левой, и сказал: „Умри, душа моя, с филистимлянами“». Ну, вы знаете дальше эту историю. Очевидно, ну, тут сложно показать, тут, похоже, такого столба нет у вас, да, и слава Богу, наверное, и Самсона у нас тут нет, тоже, наверное, хорошо. Но вы понимаете, конструкция была сделана так, что в центре стоял столб, на котором, очевидно, держалась крыша, или два столба, да, он сдвигает их, и все это падает, и он вместе с ними погибает. Огромная сила Самсону, которую Бог дал ему, она возвращается, но он там и погибает вместе со всеми этими филистимлянами. И мы видим здесь чуть дальше, в 31 стихе, о том, что братья пришли его. Вот это слово «братья» имеет более широкое значение — родственники его. Скорее всего, что его родители уже были мертвы в это время. Время уже достаточно прошло. И смотрите, и Самсон вернулся туда, где он должен был быть, но вернулся мертвым. Его привезли туда, в свою страну, и там его похоронили. Очень печальная история. И вот смотря на эту ситуацию, смотря на историю, на то, что происходило с Самсоном, я вспоминаю слова из Екклесиаста 7:17. Посмотрите. «Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Очень сильные слова. Очень сильные слова. Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Очень страшные слова. Друзья, я молю Бога, молю Господа про вас сейчас, чтобы мы сейчас с вами проанализировали свою жизнь. Я не знаю где, дай Бог, и мне хотелось бы верить, что все мы где-то подальше держимся от всяких этих грехов. Но практика показывает, что многие из нас где-то в этом процессе Самсона. Кто-то только пришел туда, где не должен быть. Кто-то только начал смотреть. Кто-то уже смотрит достаточно длинное время, утешая себя: «Все будет нормально, я завяжу, я силен». Дьявол хочет, чтобы мы повторили судьбу Самсона. Дьявол хочет, чтобы вы повторили судьбу Самсона. Он влечет нас грехом, который, казалось бы, влечет, дает нам кажущуюся иллюзию наслаждения, но цель этого – уничтожить вас, ваши силы, ваши способности и таланты, чтобы они не прославили Бога. Дай Господь нам понять, я молюсь о том, чтобы Дух Святой дал нам сегодня достаточно бодрости и свежести понять это и остановиться, чтобы не пойти дальше за Самсоном. Я не хочу на этом остановиться, на этой достаточно пессимистической ноте. Третье, на что хочу обратить ваше внимание, вот это меня в этой истории поражает больше всего. Мы посмотрели с вами на хитрое обольщение греха, на последствия греха. И третье, последнее, что я вижу в этой истории, величие Божьей благодати. Величие Божьей благодати. Здесь я хочу обратить ваше внимание на две мысли. Первая мысль, я назвал ее так: прощенный грешник. Господь Самсона простил. Знаете, откуда я это знаю? Этот человек записан в героях веры в 11 главе Евреям. Вот это меня удивляет больше всего. Когда вы открываете Евреям, 11 глава, 32-34 стих, посмотрите. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле». Видите, там Самсон между них есть. «И других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Опять же, это просто мои мысли, допущение. Но скорее всего, что Самсон вот тогда, когда он молол жернова, начал исповедоваться в своих грехах, скорее всего. И просить Бога о возможности исполнить свое предназначение. А его предназначение какое было? Избавить народ Божий от врага. И вот он слепой, там как это животное ходит, ворочает, и очевидно, опять же очевидно, я допускаю эту мысль, скорее всего, что вот был тот момент его жизни, когда он начал просить у Бога прощения, и Бог простил. И мы видим, что Господь дал ему силы, и он совершил то избавление, к которому он был призван. Богу было угодно простить его, интересно, и вернуть ему силу. Господь простил Самсона, и его великая смерть, доказательство это. Самсон умер с молитвой на устах. Самсон умер с филистимлянами, но его вечная участь будет не такой, как у них. И вот здесь, друзья, мы сталкиваемся с величием Божьей благодати. Как Бог благ нам. Я не знаю, смотря бы на Самсона со своей стороны, я никогда не был Богом, и слава Богу, что я не Бог, и никогда им не буду. Но если допустить себя на его мысли и говорят, кого? Самсона, да ты посмотри, да он натворил там, где он только не был, чего он там не творил. Божья благодать бесконечно больше всех наших грехов. Жертвы Иисуса Христа, о которой мы сегодня размышляли, достаточно, чтобы простить все наши грехи. И поэтому, друзья, я не просто хочу вас привести к чувству вины сегодня, потому что все мы в определенном мере замешаны в этих грехах. Но я хочу показать вас и вести вас к Богу, вести вас ко Христу. Он готов простить все. И, возможно, вы сидите и в тайне, вы знаете свои грехи, и где-то думаете, сможет ли или не сможет, простит или не простит. Друг мой, если ты от искреннего сердца преклонишься пред Богом и попросишь прощения в грехах, истинно вопиешь к Нему, Он простит все. Он простит все. У нас великий Бог, прощающий Бог. Вспомните Петра. Да я, Господи, и за Тобой, и на смерть, и в тюрьму. Помните ученик Христа? А потом женщина подходит к нему, просто служанка. А ты был с ним? Да нет, начал клясться, божиться, помните? Господь простил. Он поднялся, пошел и стал сильнейшим служителем. Вспомните Давида. Его падение, сильные падения. Но он раскаялся, он попросил у Бога прощения искренне, он понял, что он согрешил перед Богом, он безумно поступил. И Божьей благодати достаточно, чтобы простить все грехи. Жертва Христа может покрыть все грехи. Друзья, нам нужно к Нему идти сегодня. Если ты понимаешь, что, друг, это слово обличает тебя, и речь в каком-то смысле идет о тебе, остановись сегодня. Не дальше. Иди к Господу. Проси у Господа прощения и исцеления. И Он великий, Он простит, Он примет, и Он даст сил дальше идти за Ним. И последний подпункт моей проповеди, может быть, где-то печальный. Я назвал его так, второе, прощенный, но наказанный. Для того, чтобы мы понимали, насколько грех ужасен, и не играли с ним. Бог прощает грехи, отношения возобновляются, но последствия часто остаются. И они с нами всю нашу жизнь порой. Нам кажется, что я чуть поиграюсь, а это разрушает жизнь, и часто последствия всю жизнь нам. Грех – это ужас. Он бесчестит нашего Бога, и он уничтожает нас. Мы читаем Псалом 98:8. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Он был прощен, Бог дал ему силы, но он пожал последствия своих неправильных решений. Итак, друзья, сегодня, рассматривая эту 16 главу книги Судей, мы посмотрели на искусное обольщение греха, на ужасные последствия греха и на величие благодати Господа. И я молюсь, чтобы сегодня история жизни Самсона была бы ярким уроком для всех из нас. Я еще эту фразу повторю. Друзья, дьявол хочет, чтобы вы повторили его судьбу. Бог дал нам силы, чтобы мы служили для Господа, созидали Его церковь здесь на земле, Его царство. Дьявол хочет, чтобы вы повторили судьбу Самсона. И в заключение, я бы хотел, чтобы мы дать несколько советов от своего сердца, чтобы нам не повторить судьбы Самсона. Во-первых, никогда не играйте с грехом. Грех – это не игрушка. Никогда не играйте с грехом. Бегите от него как можно дальше. Во-вторых, избегайте греховных мест и компаний. Одно дело, когда мы идем с кем-то поблаговествовать, а другое дело, когда ты понимаешь, что ты сам, и мы знаем, о чем речь идет, где мы падаем. Друг, обойди 10-й дорогой. Потрать на 10 минут больше. Покажись странным, но сохрани свою чистоту. В-третьих, избегайте греховной самоуверенности. Не думайте о том, что вы сильные, вы сможете победить, и это не вам сказано. Помните, мы читали этот текст, и мы говорили, кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. Мы смотрели на Петра и Давида и прочих. Избегайте греховной самоуверенности. Четвертое. Размышляйте о Боге и Евангелии. Вытащить оттуда, не пойти туда. Для того, чтобы отказаться от этих грехов, нам нужен сильный мотив. И этот мотив только есть. Мой Господь, я хочу любить Его. Он спас меня во Христе. Он переписал заслуги Христа на мой счет. Он сделал меня праведным. Я прощенный, я помилованным. И ради Него я все хочу почитать мусором. Восторг о Христе и о Боге должен произойти все остальные восторги нашей жизни. Только так мы сможем побеждать. Пятое. Помните, что во Христе вы победители греха. Часто в эти моменты дьявол нам говорит, ты слаб, ты не сможешь, ты упадешь, у тебя недостаточно силы. Друзья, если вы возрожденный человек, вы во Христе, и во Христе мы победители греха, пусть эти лживые мысли не сразят нас. Римлянам 6:11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех смерть в вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему. Мы уже не должники Ему. Мы можем жить по-другому, потому что мы во Христе. Твердите себе это, чтобы побеждать грехи. Шестое. Уповайте на Божью поддержку. Уповайте на Божью поддержку. Друзья, Бог не бросает нас самих там. Он поможет, Он поддержит. Вот один из моих любимых стихов, 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог». Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверсил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Бог не бросит вас. И если вы даже попали туда, и вы думаете, как выбраться, Он верен, и Он вытащит, и Он не даст сверхсил. Уповайте на это. Проповедуйте это своей душе. Седьмое. Бегите от греха. Не сидите, не ждите, пока ноги завязнут в болоте. Конкретно в тот момент, когда вы поняли, бросайте и уходите прочь. Если бы Самсон в начале, когда он только зашел туда, мог понять, что с ним случится в конце, он бы бежал от того места, как от прокаженных. Но он не встал, не побежал. И в итоге это привело его к кошмарным последствиям. Восьмое. Сражайтесь с грехом Божьими обетованиями. Выпишите для себя. Это мне лично помогает, мои, скажем, небольшие такие наработки. Когда приходит какое-то искушение, я просто выписываю для своих, знаю я свои немощи, где какие грехи меня искушают, и я выписываю для себя стихи из Писания. Приходит искушение, и я начинаю проповедовать своей душе эти истины. Они должны быть здесь, в голове. Это помогает побеждать грех. Посмотрите, где ваши падения, как называются те грехи, где вы падаете. Заучите тексты из Писания, и они помогут вам побеждать. Девятое. Бодрствуйте в молитве. Друзья, нам нужно знать свои немощи и молить Бога о том, что Он помог нам с ними справляться. Послушайте, пару минут буквально осталось. Борьба с грехом – это не просто что-то такое непонятное. Сядьте дома, вот придите, найдите время и проанализируйте, где я падаю. Где я падаю? Вот мой грех. Вот мой грех. Выпишите тексты, заучите их. И потом молитесь, зная свои немощи. К примеру, один из моментов, где я часто проигрываю, это воскресенье вечер. Для меня воскресенье очень тяжелый день, у нас несколько служений в церкви. Я с утра ухожу и прихожу обычно туда ближе к 10 вечера, абсолютно изнеможенный, потому что было множество бесед и проповедей, и всяких встреч и тому подобное. И для меня самое тяжелое время – это воскресенье вечер. Когда ты пришел без сил, ты очень легко можешь начать роптать, что-то не так, начинаешь что-то требовать. И зная об этом, начиная с понедельника, я говорю: Господи, дай благодати Твоей. И я всякий раз это чувствую. Ты приходишь домой, ты берешь, открываешь дверь, и ты понимаешь, что сейчас я приду. И Дух Святой, когда ты ищешь и молишь, Он напоминает тебе: Андрей, вот это время. Ты пришел сейчас, тебе надо продолжить служить своей семье сейчас. Это не время сейчас требовать, это не время сидеть в интернете, это не время развлекаться. Бери свое туловище и ложи его в постель. Это лучшее, что можешь сделать сейчас. И так и есть. И когда ты молишься, и когда ты ищешь этого, когда ты знаешь свои немощи, это одна из немощей, когда ты молишься этого, Дух Святой напоминает тебе: вот это время, будь осторожен. И последнее, десятое. Просите помощи у верных друзей. Если у вас не получается, и вы снова на одном месте, снова и снова, есть рядом верные друзья, любящие Господа, попросите, скажите: брат, у меня проблема. Помните, признавайтесь друг другом в проступках и молитесь, много может усиленная правда, чтобы он, молитва праведных, чтобы он поддержал вам. Да поможет нас Господь в этом. Итак, к чему приводит греха, игра со грехом? Она приводит к ужасным последствиям. Сохрани нас Бог. Молюсь, чтобы все силы и все молодые люди, которые здесь собраны, чтобы и все, кто здесь есть, чтобы все наши силы были потрачены для Господа, для Его дела, для Его славы. Давайте помолимся. Отец наш, Господи, благодарим Тебя, что Ты спас нас. Господи, славлю Тебя, что меня... негодяя, по милости Твоей, Ты простил. Благодарю Тебя за благодать, которой Ты открыл глаза мои, за то, что не показал Господа моего Иисуса Христа, который умер за меня и который подарил мне свою праведность. Господи, слава Тебе за Него. Слава Тебе за Него. Господи, из желания сердец наших сегодня ради Христа послужить Тебе, прожить для славы Твоей, Господи, потратить все наши силы для Тебя, Бога нашего. Господи, прости нас за грехи наши. Я молю Тебя, чтобы Ты помог нам побеждать бы всякий грех ради Тебя и для славы Твоей, чтобы мы не повторили этой печальной участи Самсона, но чтобы вся наша жизнь была посвящена Тебе. Молю Тебя за каждого, за себя и за каждого, кто здесь находится. Боже, дай нам благодати Твоей Тебе посвятить всю нашу жизнь. Господи, исцели наши немощи. Мы исповедуемся в своих грехах, прости нас за них. Прости за нашу беспечность, прости за то, что, Господи, смотрим порой не на то, что должно смотреть, и бываем не там, где нужно быть. Благодатью Твоей прости и исцели нас. И дай нам силы идти за Тобой. Боже, особенно прошу Тебя сейчас, если сейчас есть человек, который где-то находится в этом болоте, и он уже погряз очень глубоко туда. Господи, молю Тебя, по благодати Твоей вытащи его оттуда. Покажи ему славу Христа, покажи ему себя великим. Дай настоящее раскаяние, вытащи его оттуда. Молю, Господи, чтобы все мы прожили всю свою жизнь и все силы свои отдали для Тебя, ибо только Ты этого достоин. Даруй нам благодать. Ради Иисуса Христа. Аминь.